Вы слушаете подкаст «Молочная планерка». Сегодня в гостях у Марии Жебет и Алексея Груздева генеральный директор Брянского сыродельного завода Денис Федоричев. А генеральный партнер нашего подкаста – компания «Кизельман Рус».
Компания «Кизельман» работает в России с 2009 года, поставляет оборудование для пищевой отрасли. Решение «Кизельман» пользуется каждый третий завод по переработке молока. Подписывайтесь на наши социальные сети, мы делимся важными инновациями и трендами в молочной отрасли, а также рассказываем о новом будущем переработки молока.
Всем привет! Сегодня с вами Мария Жебет, главный редактор портала Milk News, и Алексей Груздев, генеральный директор Strada Consulting. Это подкаст «Молочная планерка», и у нас в гостях генеральный директор Брянского сыродельного завода Денис Федоричев. Говорим сегодня об итогах года, как видит компания свое будущее, и про экспортные планы предприятия. Привет, Денис!
Да, привет, коллеги! Рад вас видеть, слышать.
Всем привет!
Ну что, начнем? Собственно, первый вопрос, что из себя сегодня представляет компания, с какими результатами закончили прошлый год, какие на самом деле цели ставились?
23-й год, по большому счету, был по всем направлениям для нас очень позитивный. Все возможные цели, которые мы ставили перед собой, реалистичны, они, по большому счету, были достигнуты. Мы максимизировали свой объем переработки нашего предприятия. На сегодняшний день он составляет 130 тонн молока в сутки. Мы проработали над улучшением и стабильностью качества выпускаемой нами готовой продукции, наших сыров и сырных продуктов. То есть мы отточили нашу стабильность, так скажем, практически, не побоюсь там этого слова, на 5 с минусом, да, потому что всегда нужно к чему-то стремиться, и там хорошее враг лучшего, поэтому 5 с минусом, мы точно по концу года достигли в плане стабильности качества, потому что иметь просто хорошее качество готовой продукции – это одно достижение, но важно для в долгосрочной перспективе иметь именно стабильно хорошее качество, потому что и у нас были, и часто встречаются на рынке, когда качество, так скажем, на 5, потом раз на троечку упало. Соответственно, это очень сильно ударяет по имиджу предприятия и вызывает нестабильность продаж. Поэтому, что касается стабильно хорошего качества, эту цель мы тоже по этому году, по 23-му, достигли. Соответственно, оборот нашего предприятия вышел на максимум. То есть, это то, что мы сейчас можем по максимуму делать, мы имеем. Дальше уже на территории этой площадки мы планируем некоторое расширение в перспективе 1-2 лет и реализацию более масштабного проекта, о котором чуть позже расскажу. Что еще из целей в этом 23-м году? Это было начало, так скажем, и погружение в экспорт. Доселе нам вообще неизвестно такое направление. Для нас просто призрачное. Первое для нас это было знакомство с экспортом. Это была наша поездка в Оман. Она была в конце 22-го года. Мы, так скажем, просто на ней поприсутствовали, посмотрели, что происходит, как это вообще и с чем это едят. Немножко были шокированы, но, тем не менее, решили на 23-й год. Это направление однозначно нам нужно развивать, и во всех делмиссиях агроэкспорта РЭС, при поддержке РЭЦ, мы максимально старались участвовать. То есть, это были делмиссии и выставки в Узбекистане, в нашем любимом Алжире, неоднократно, несколько раз мы там уже были. Выставка была делмиссия в Иране и в Турции. Что еще? По таким достижениям нашим желаниям большим, это было участие в выставке «Продэкспо». Да, правда, она была в начале 24-го года, но, тем не менее, 23-й год – это была к нему подготовка активная. И в начале 24-го года, в феврале, мы первый раз выставились со стендом с нашим Брянского сыродельного завода на выставке «Продэкспо». Результатами мы очень довольны, очень воодушевлены. По итогу 23-го получается 130 тонн переработки, это 13 тонн в сутки. Получается, сейчас скажу, это 4700 по году. Это полутвердых сыров и сырных продуктов.
Можно удаляв?
На сегодняшний день по году, то есть в течение периода бывают различные балансы, и 30 на 70, и в обратную сторону 70 на 30 продукты сыр, но в среднем по году это 50 на 50, даже где-то уже, наверное, по сыру 60%. 60% выпуска по сырам и 40% это сырный продукт. Соответственно, 4700, 60% это где-то 2800 тонн по году это по сырам. Да, и остальное по сырному продукту.
Окей, Денис, а можно пару вопросов вот про рынок? Ну, первый как раз это соотношение на рынке сырного продукта и сыра. Да, много споров в отрасли было по поводу результатов 2023 года, когда статистика показала рост потребления сыров именно аж на 13%, да, а при этом сырный продукт, ну, по крайней мере, судя по цифрам, не очень-то сократился в своих объемах. Вот у тебя как ощущение? Так ли это? Действительно, настолько ли рвануло потребление сыров? И в целом, как ты оцениваешь рост рынка? Большой он или нет? И за счет каких факторов это произошло?
Слушай, ну могу сказать так, что данные по увеличению там, выпуска и продажи именно сыров, они в некоторой степени, я думаю, даже в большей степени, они зависят от отсутствия снижения доли фальсификата. То есть то, что там сырный продукт продавали сыром. По сырному продукту в любом случае наблюдается некоторый спад. То есть он не такой там катастрофический, он небольшой, но он есть. Я как бы не вижу, что в 2023 году существенный перекос, ну, по крайней мере, там по нашему предприятию. Я говорю, то есть и 22-й мы где-то прошли вот так вот 50 на 50 в производстве и продаже. И 23-й это там, ну, сыр начинает потихоньку перевешивать, но не критично. То есть сырный продукт, он имеет в любом случае место на рынке, ну, как сырный продукт. Мы продаем его сырным продуктом. Мало того, мы, хотя и не обязаны, но пропускаем его через систему Меркурий, хотя он не подлежит обязательной ветеринарной сертификации, но, тем не менее, для исключения продажи нашей продукции потом под видом фальсификата, да, в дальнейшей цепочке реализации, мы наш сырный продукт проводим в системе Меркурий обязательно. То есть существенных каких-то изменений сейчас, ну, я не вижу в перекосе именно в плане увеличения объема сыра взамен сырного продукта. Но отрадно понимать, что последние, там, наверное, года 4-5 усилился контроль за обращением фальсификата, и это для нас, как порядочных производителей, да, которые пишут по факту то, что есть на своей продукции, это важно, потому что, ну, соответственно, конкуренция, так скажем, нечестная, она, конечно, подрывает наши возможности. Контроль – это хорошо, и мы за контроль.
Денис, вот ты выпускаешь сычужный продукт, не стесняешься об этом говорить, не стесняешься об этом писать, хотя многие компании, которые выпускают значительный объем этого продукта в России, они остаются в тени в основном и боятся мифов вокруг продукта. Что ты думаешь в целом про репутацию, что было несколько лет назад, что сейчас, и ждать ли нам здесь перелома тренда, перелома отношения к продуктам с заменителями молочного жира?
Ну, смотрите, сырные продукты, как и, в принципе, любые продукты молочные, замены молочного жира у нас осквернены, очернены уже там порядка лет 15 назад, да. Причины этого осквернения, ну, можно долго там рассуждать и дискутировать, да, мы сейчас не будем, но негативная окраска, да, очернение имеет место быть. Если мы возьмем там период не пары лет, да, последних, как ты говоришь, а больше там 5 лет, да, возьмем назад, и сейчас к сырному продукту люди начинают потихоньку относиться более понимающие. Это я говорю про простых людей, там, про простых клиентов, да, не про профессионалов рынка, да, а именно про просто людей B2C, в формате B2C. То есть идет, так скажем, некоторое постепенное обеление этого рынка и понимание, что это не вред, что это там не канцерогены, что это не техническое там масло и все такое прочее. Динамика этого действия, она очень, ну, тяжелая, то есть, и это еще, я так понимаю, я вижу, это нужно много лет, чтобы вот это сознание переломить.
Я по своей привычке тогда еще вопросик про рынок задам. Все-таки на рынке сыров сегодня, ну, во-первых, основную, наверное, долю все-таки занимают там массовые виды сыра там российской и голландской группы, да, в меньшей степени там выдержанные сыры и рецептурные какие-то вещи. А второй важный тренд – это все-таки давление сетей в части СТМ, ну и плюс у нас есть еще белорусские гиганты, которые тоже рынок поддавливают и доставляют очень много интересных ощущений российским производителям, которые пытаются с ними конкурировать. Вот на твой взгляд, каково сегодня соотношение там СТМ и бренда на полке, да, и как развиваться производителям, повышать свою доходность, ну, по большому счету, находясь в тисках вот с двух сторон, с точки зрения маржи прежде всего?
Слушай, ну, на самом деле сети, да, особенно федеральные сети, это такая тема, мы с ними не работаем. То есть федеральными сетями мы не работаем, слава богу, пока наш объем там 400-450 тонн в месяц готовой продукции позволяет нам реализовывать все в дистрибьюторском канале, поэтому, слава богу, мы сетями не работаем. На самом деле мы прекрасно понимаем, что работая с сетью, особенно продукта, ну, так скажем, по нашей форме, да, нашего завода, там 100-150 тонн, ну, мы небольшие, да, и такие заводы не гиганты, которые не имеют большую весомую силу бренда своего, да, они просто сетями отжимают там в пол. И таким производителям, как мы, просто неинтересно. То есть, казалось бы, да, это там огромнейший слив, там это там сотни тысяч тонн, ты можешь туда везти, вроде бы, да, и все туда идут, как в эту Мекку, да. Но на самом деле мое, не хочу обидеть там никого из сетей, да, но мое сугубо личное мнение, это, ну, это кабала. И вектор сетей, я их прекрасно понимаю, они суперпрофессионалы, и это очень крутая идея увеличивать долю СТМ. То есть, насколько я там слышал, там, по некоторой информации, что желание сетей там, в ближайшие годы доводить, там, максимизировать там, долю СТМ на полке по всем категориям продукции. Это с точки зрения сетей, это круто. То есть для них это прям супер. То есть они делают фактически из производителя терминал по выпуску готовой продукции. Да, но в этом случае производитель является обезличенным. То есть его просто обезличивают. И что происходит? Сеть работает с производителем, который выпускает для нее СТМ. Производитель, ну, вроде бы рад, вроде бы что-то получает, объемы все сливаются туда, уходят без проблем, но потом начинает сеть более жесткие требования выставлять по цене, по акциям и там, по всем прочим инструментам, да, и производитель в какой-то момент психует и говорит, да не буду с сетью я больше работать, вот у меня там объем продажи, я там сколько там, 3-4-5 лет на рынке, у меня это такой огромный объем, я сейчас пойду в любое другое место, там, в дистрибьюторский канал, в классику. Он расстается с сетью, выходит на свободный рынок и понимает, что а его-то на рынке просто нет. Его нет, он обезличен, то есть фейс-офф.
Его забыли уже все, да.
Да его, да, его фактически никто не знает. Он думает, а что делать? Ну, придется возвращаться. Поэтому мы по этому направлению не идем. Но один из инструментов, так скажем, реализации продукции, один из каналов, то есть, который мы планируем развивать, это, собственно, розница. Мы в этом году начали пробовать, ну, формата shop-and-shop, открывать магазины. Планируем это делать по, ну, по большинству регионов, где наши работают дистрибьюторы. Тема такая непростая, на самом деле. Она, ну, на пороге, так скажем, убыточности без убыточности. Тем не менее, да, мы планируем достаточно большое количество розничных точек своих собственных открыть. Это противовес сетям. То есть это мы уже уходим в формат B2C, но собственный формат.
Для развития бренда в большей степени, раз это на точке безубыточности.
Да, то есть здесь много целей. Это развитие бренда в каждом регионе. То есть, да, это через сарафан, через B2C-шный рынок. Да, в любом случае это работает. Это, соответственно, сбор информации от, с рынка B2C непосредственно через наших, так скажем, менеджеров розничных продаж, которые стоят на этих точках, да, так называемые по-старому продавцы. Да. То есть мы собираем информацию о нашей продукции, то есть о новинках, которые мы, соответственно, разрабатываем. То есть все новинки мы планируем репетировать именно на своих розничных точках.
А сейчас вопрос от нашего генерального спонсора. Его задает Сергей Резуненко, генеральный директор компании «Кизельман Росюг».
Вы производите много экспериментальных сыров с фундуком, с грецким орехом, цедрой и лимоны. Насколько потребитель лоялен таким продуктам?
Что касается вот различных экспериментов с различными присадками, мы их так называем, да, по-простому, я считаю, ну, это перспективно. Некоторые присадки, так скажем, добавки, которые мы применяем, и SKU, которые мы в итоге запускаем с ними, они имеют там, ну, уровень специалитетов, да, то есть совершенно там нишевая история, но тем не менее, то есть, ну, наша стратегия – это максимально широкий портфель, не банальные там, да, российский сливочный сметанковый, голландский тильзит, зитер, топленое молоко, пармезан, да, то есть задача как в гипермаркете, где есть все, то есть когда к тебе покупатель приходит, неважно, это дистрибьютор или это там ритейл, да, формата, да, наших точек, то есть важно для нас в понимание того, что если есть широкий портфель, у человека вырабатывается большая лояльность к нам, как к заводу в общем. То есть он понимает, что он может купить там все. Сколько он этой позиции купит? Да, есть некоторые позиции, которые, еще раз повторюсь, совершенно там небольшой объем имеют, да, но если они продаются там даже там в нашем объеме там тонна 2-3 в месяц, оно уже имеет место для существования, возможность. А некоторые позиции, как, например, там сыр с фундуком, да, он, ну, это уже не специалитет. Сыр там, ну, с грецким орехом это понятно, что мы там не новаторы рынка, уже были такие, да, истории. Вот мы, так скажем, просто подсмотрели, да. Он имеет достаточную долю в объеме наших продаж. Да, там сыр с фундуком тоже интересно. Сыр там с седра лимона, это черный сыр, кстати, очень, ну, прикольная тема. Мы думали, что это будет совершенно специалитет. Посмотрели его на одной там крафтовой сыроварне маленькой в Подмосковье, вот. Ну, тем не менее, мы его запустили в серию и понимаем, что это там, ну, не 0,5% от объема продаж. И, соответственно, он имеет место быть. И говорю, то есть, как гипермаркет. Мы хотим себя позиционировать как гипермаркет сыров во всех пониманиях этого слова.
А, ну, тогда, значит, должна быть свежая линейка, рассольная. А мы, значит, дальше уходим, там, выдержанные.
Ну, это уже, да, другое. То есть, мягкие сыры – это другое, это другая технология, другое оборудование. А по поводу твердых сыров, да, то есть, линейка твердых сыров на этом же оборудовании нашем производится. Это пармезан, это выдержанные сыры, как, например, бельмондо. Наша позиция, так скажем, выдержанный голландский, там, 3 месяца плюс созревания. Он, кстати, завоевал золотую медаль на Prodexpo. Мазда мы производим тоже его в 23-м году, мы его деклассировали и имеем уже достаточно достойный продукт, хороший. В твердых и полутвердых сырах мы планируем портфель расширять. Рассольные и мягкие сыры – это пока не наша тема. Ну, это совершенно другое оборудование. То есть, возможно, там на следующих площадках, да, реализуем. Но пока вот мы себя классируем и улучшаем в направлении полутвердых и твердых сыров.
Много все-таки разговоров, ну и в молочке, и в сырах в том числе, все-таки по поводу e-commerce и попыток попродавать сыры онлайн. Вот как на эту историю смотришь?
Слушай, пока для нас, у нас очень много векторов развития. Честно говоря, вообще мы ей не занимались. И в ближайшей перспективе 24-й год точно мы до нее не дойдем. И, наверное, 25-й может быть. Я уверен, что это направление перспективное. То есть, ну, оцениваю однозначно перспективно. Но у нас еще до него руки не дошли.
Но, тем не менее, ты веришь, что можно в онлайне продавать сыры?
Абсолютно. Абсолютно фасованный сыр, фикс-вес, абсолютно уверен, эта ниша будет развиваться однозначно. Это еще один из каналов, которым мы будем противопоставлять федеральным сетям. Противопоставляться.
Выхода нет, да?
Искать свои выходы, да, свои инструменты, да.
Окей, так, Мария, поехали дальше.
Пойдем, наверное, поговорим больше про экспорт. Уже начали обсуждать эту тему. Какие реальные планы по объемам на 2024 год?
И как вообще конкурентоспособность российских сыров на экспортных рынках вам видится? Потому что, ну, реально никто не верит при нашей цене молока, что мы с сырами пойдем на экспорт.
Что касается экспорта, да, такая тема для нас одна из самых интересных и самых тех, которым мы уделяем большое внимание. Я лично уделяю этому большое внимание, этому направлению, потому что я за ним вижу колоссальную перспективу для нашего молочного рынка, для, ну, для всех продуктов молочки, да, ну, которые имеют там сроки годности хорошие, да, чтобы можно было довести. Что касается нас, мы уже открыли филиал, свой офис в Алжире. У нас там работают 3 сотрудника. То направление, которое мы сейчас выбрали первично, так скажем, в экспорте по продуктам, это сухие молочные продукты. То есть мы открыли свое структурное подразделение, называется компания Gatex Rus, целью которой является экспорт сухих молочных продуктов, то есть агрегация с различных заводов, готовых работать по сухому с нами, российских, да, производителей, и, ну, аутсортить нам, так скажем, деятельность по Алжиру. То есть, это вот основное направление. В данный момент несколько заводов проходят российских аттестацию Россельхознадзора на вывоз в Республику Алжир. Подготавливаются другие различные там документальные вещи, там и халяли, и все прочее, и логистика отрабатывается. Я думаю, ну, где-то в апреле мы уже поедем. Пока что отгрузок у нас не было на экспорт сухих молочных продуктов. Первые вот планируются в апреле месяце. А это по сухим, да? Ну, в принципе, это понятно. То есть, это продукт B2B-шный, да, который во многих странах Африки, не только Алжир, он интересен и он нужен, потому что культура потребления молочных продуктов в Африке есть. А стране по стране это все, конечно, меняется, но, тем не менее, в общем, если рассматривать Африку, это интересно. Что касается формата там, B2C, да, сыров наших, это, так скажем, немножко посложнее, потому что, ну, например, взять тот же самый Алжир, имеются госбарьеры, которые не позволяют, ну, практически не позволяют завести готовую продукцию, и сыр, и любую другую продукцию, кондитерку. То есть эти барьеры созданы для развития внутреннего производства страны. Но, тем не менее, варианты тоже есть, варианты мы прорабатываем. В данный момент мы тоже находимся на стадии аттестации Россельхознадзором нашей площадки. Да, у нас там есть ряд там проблем, которые мы должны устранить на нашем предприятии, дабы получить аттестацию. И, в принципе, партнеры потенциальные готовые в Алжире завозить наш сыр, даже не на переработку, да. Да, это там не сотни тонн, ну, как бы у нас сотен тонн пока и нету, да, для этого рынка, поэтому там, а если мы разговариваем там о контейнере о двух, о трех, то есть это, эта емкость существует, и, в принципе, после получения аттестации мы будем готовы свои сыры полутвердые и сырные продукты везти в Алжир, ну, и другие страны. Раз уже затронули тему экспорта, да, расскажу там о наших планах. Погрузившись в 23-м году вообще во все эти делмиссии и экспортную тему, мы поняли, что мы осознали, что понимаем, как с ней работать. Осознаем ментальность людей. Нашли, да, говорю, вот алжирцы там наши, да, они, это местные жители, то есть они работают в офисе, да, там один человек там по-русски говорит, другой там только по-французски, по-английски, но тем не менее. То есть мы увидели в себе силы и возможности работать с экспортом. И решили мы масштабировать тему экспорта не только сухих молочных продуктов и своих сыров, а решили это масштабировать, в принципе, в экспорт пищевых продуктов под нашими торговыми марками во всю Африку. То есть уже проведены переговоры с рядом производителей там и кондитерской продукции, и бакалейной продукции, которые готовы аутсортить нам экспорт, ну, в страны Африки под нашими СТМами. Соответственно, эту тему мы будем, ну, я вижу в ней большую перспективу, и будем ее продвигать. По перспективам наших там, похождений в Африке, мы сейчас рассматриваем следующую страну для открытия. Потенциально это либо Нигерия, либо Камерун. Вот, и, скорее всего, то есть это уже, ну, Алжир это получается у нас арабская Африка, да, то есть это один менталитет, а Черная Африка это, ну, совсем другое, то есть это другая Африка. Соответственно, там либо это Нигерия, либо Камерун, мы будем также открывать офис, также создавать штат менеджеров по продажам и также продолжать свое шествие, путешествие, да, по странам Африки. Это интересно. То есть я прям, ну, очень заряжен касательно Африки, очень воодушевлен.
Как смотришь на какие-то партнерские вещи в этом плане? Ну, например, из тех, кто активно работает в Африке, у нас есть Айсбери, да, которая все-таки уже 7 рынков открыла, да, как раз примерно в том, ну, то есть это получается Западная Африка, да, юго-западная. Может ли быть какая-то синергия или нет?
Ты имеешь в виду коллаборация с российскими производителями?
Да, да, ну, чтобы вместе идти, а не в одиночку тут биться через заборы.
Слушай, нет, честно говоря, я такие вещи не рассматриваю. Коллаборация возможна только с местными. Да, то есть мы ведем сейчас переговоры с камерунцами, с нашими, с которыми вот как раз познакомились. Вот еще одно из событий 23-го года, которое стоит отметить, это саммит Россия-Африка. Он нам очень много дал контактов, дал очень много связей, дал очень много понимания экспортного потенциала. И как раз вот с местными, там, Камерун, Нигерия, пусть то любая страна, мы, в принципе, готовы рассматривать там коллаборацию в плане там и трейда, и перспективных про строительство производства совместного, это да. Работать там с коллегами по цеху здесь, с отечественными, ну, наверное, вряд ли. Мы будем идти, да, сами по себе. А с местными, да, ну, потому что, ну, это само собой разумеющееся.
Как взаимодействие с госструктурами на экспорте выстраивается? То есть, насколько видишь и пользу, и активную позицию там РЭЦ, Агроэкспорт, ну, Россельхознадзор, в конце концов?
Да, с нашей стороны все отлично. Агроэкспорт вообще супер. Там я постоянно там девчонок хвалю, которые организовывают делмиссии. Делмиссия проходит максимально продуктивно, потому что нет непонятного там трафика, приходящих там людей, которые там просто там зевак, да, которые присутствуют на таких выставках, как Prodexpo. И это очень важно. Ты, у тебя фокус внимания, твоя физическая там, сила, да, не размывается на все подряд. Мероприятия, сделанные агроэкспортом, великолепны. Максимальная оценка. Что касается Рэдса, то же самое. По Рэдсу мы участвовали, получается, в выставке в Стамбуле в сентябре. Тоже, в принципе, сделано все классно и хорошо. То есть поддержка госорганов мы ощущаем.
Да, если у нас такая великолепная поддержка, как-то Денис бы сформулировал, ну, может быть, какие-то либо три совета, либо три проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры, входящие на новые рынки.
Слушай, ну, вот такой вопрос. Я даже не могу тебе ответить, что это проблемы. Вот те вопросы, которые мы сейчас решаем по нашей компании GATX.RUS, да, по экспортной, я не скажу, что это какие-то барьеры или проблемы. Это просто, ну, рабочие моменты. То есть, что-то выделить такого вопиющего, что именно барьером стало, я не вижу. Ну, единственное, может быть, это вот на примере Алжира, это ограничение со стороны Алжира на ввоз готовой продукции. Не то, чтобы он стопроцентный, да, запрет. Но есть много нюансов. То есть продукцию готовую можно завести, но есть проблемы. Ну, вот это можно выделить, что касается Алжира. По другим странам я не скажу, да, мы сейчас только их мониторим. По Алжиру такая проблемка есть. То есть что касается именно рынка B2C.
Ну, я скорее, знаешь, там, а вот высокая стоимость логистики и без компенсации 100% со стороны государства, это не имеет смысла, вот там, не знаю, разница менталитетов, непонимание рынка.
Доля наличного оборота в продажах.
Компенсация логистики, конечно, важна, особенно в продукте вот сухих молочных продуктов, которые являются нашим приоритетом, да, там на сегодняшний день цена там европейского рынка и Новой Зеландии пошла вниз, и если там 2-3 месяца назад по Алжиру мы там достаточно хорошо проходили с ценой, и была возможность там, ну, некоторую наценку там, да, свою там сделать, компенсацию, то на сегодня уже, ну, без компенсации логистики, ну, мы около нуля даже по некоторым позициям там и в минус. Вот, то есть компенсация логистики пока нужна. Нам нужно, чтобы, ну, эта тема просуществовала еще какое-то количество, ну, хотя бы 24-й, там, 25-й, может, 2-3-4 года просуществовала, дай бог. Да, Алексей почему-то мотает головой.
Не, я просто думаю, что она должна существовать вечно, потому что при объеме господдержки, который есть в Евросоюзе, без этой меры у нас экспорт просто встанет.
Вечно это, ну, это, конечно, было бы круто, да, но хотя бы там план минимум, это, ну, 3-4 года, да, чтобы мы могли как-то застолбиться на рынке, зацепиться, навести вот эти отношения стратегические с нашими партнерами там африканскими. То есть это, конечно, это важно. Это важно. Да, работать там за ноль, ну, никому не интересно.
Говорил ты про агропромышленную деревню. Это твоя мечта. Насколько, на какой стадии она реализации?
Да, агропромышленная деревня. И пока кавычки открыты. Да, название мы до сих пор думаем. То есть агропромышленная деревня и название. Вот есть несколько там вариантов, но пока еще на этом мы не остановились. Да, ну, расскажу там вкратце об этом проекте. Этот проект назрел у нас где-то года полтора назад. Причиной его это было, соответственно, наше расширение объема переработки, потому что на данной территории площадки, где мы находимся сейчас, как бы объемы по расширению, они, ну, достаточно скудны. И мы начали искать, так скажем, место строительства второго производства нашего. Объездил я со своими коллегами несколько регионов, в том числе там близких, там Уфа, там Казани поближе, Удмуртия, да, то есть где цена на молоко, так скажем, ну, намного интереснее, чем у нас здесь, в ЦФО. То есть, ну, порядка, если мы берем от 2 до 4 рублей на килограмм молока, цена там интереснее. То есть, в зависимости от времени, там, да, года и конъюнктуры рынка. Это существенная разница в себестоимости готового продукта. Поездили, посмотрели. Очень там в многих регионах нас встречали радушно и ждали, когда же мы зайдем. Но, тем не менее, в итоге я свой выбор остановил на реализации проекта здесь, в домашнем регионе, потому что, ну, есть много факторов там и взаимодействия EGR, ну, и всего прочего, то есть, да, которые все-таки, несмотря на более высокую себестоимость здесь, да, производства в будущем готовой продукции, другие факторы они перевесили. И мы решили делать площадку здесь. Площадка подразумевает производство, в первую очередь, сыров Далее это сухие молочные продукты, то есть это сыворотка, соответственно, своя, которая остается после производства сыров, и это сухое молоко. Ну и, соответственно, FFMP-продукты тоже здесь будут производиться. Объем переработки всего комплекса этого будет порядка 1000 тонн молока в сутки. И его ориентация – это, то есть продукты, которые мы будем производить здесь, основная ориентация – это экспорт для меня. То есть это не та продукция, которая будет оседать внутри, это то, что мы будем двигать дальше во внешнюю среду. Возможно, это будут там и сгущенное молоко. То есть все продукты, которые имеют молокоемкость, имеют высокие сроки годности и могут экспортироваться. То есть производственный блок – это одно. В этой агропромышленной деревне будет реализована модель фермы, модель производства молока, то есть такая мини-ферма, там на 50, наверное, коров. Будут земельные угодья для производства, для выращивания кормов для коров, соответственно, мини-ферма и крафтовый мини-цех. Для чего это сделано? Это сделано, будет сделано для проведения экскурсий, так называемой истории сыроделия, для наших детей. То есть мы будем туда привозить школьников. Площадка, соответственно, которую мы выбрали, находится в пригороде Брянска, то есть, в принципе, ехать недалеко, поэтому экскурсии школьников мы будем туда привозить, ну, естественно, совершенно бесплатно, и прививать подрастающему поколению культуру производства, культуру работы в сфере АПК, производства продукции АПК и его переработки. То есть, это вот, ну, такая моя социальная задача, такая душевная, моральная, которую хочется, ну, двигать. То есть, как будет представлять из себя экскурсия? С утра приезжают детки, идут по цепочке, да, там, от поля до фермы, до производства крафтового, там, сыр-цеха. То есть, это все видят, как это происходит. То есть, возможно, это будут какие-то, так скажем, истории, где дети поработают чуть-чуть руками, там, может, там, корову подоют, захочет, может быть, там сыр попроизводит там по в этом крафтовом сыр-цехе, то есть сами, да, и, соответственно, это где-то займет там 3-4 часа, это экскурсия, ну, около 3 часов. Далее мы будем строить, построим на этой же площадке, так скажем, детский развлекательный центр, где детки, соответственно, перезагрузятся, поиграют, там, да, какие-то там автоматы, аппараты покушают, да, пообедают, и после этого мы их уже ведем на производственный объект, где они видят, как это происходит уже в масштабе там серийного производства. То есть и формулируем полностью целостную картину у подрастающего поколения от выращивания кормов до производства готовой продукции уже в серии. Вот такая идея. Следующим блоком агропромдеревни это будет жилищный блок, где мы будем строить жилье для наших работников, которое будет, ну, естественно, предоставляться бесплатно. То есть, это на блокированные дома, таунхаусы для ЭТР, для работников, гостиница для размещения там кратковременного, да, наших там специалистов приезжающих. Вот, то есть, ну, и с прочей, так скажем, инфраструктурой, так скажем, социально ориентированной там, и развлекательной, да, для посетителей этого места. Также будет рекреационная зона, где мы будем принимать наших партнеров, в основном там экспортных, да. То есть, ну, немаловажным, естественно, является фактором произвести хорошее впечатление на партнеров, особенно зарубежных, да. То есть, и будет рекреационная зона, которая и призвана это реализовать. Проект глобальный, проект денежноемкий, поэтому реализация его будет растянута, ну, на несколько лет. То есть быстро мы его не сделаем, ну, порядка 3-4 лет будем реализовывать. Параллельно, что еще скажу, параллельно о своих планах, так как этот проект, еще раз повторюсь, 3-4 года будет реализовываться, а продавать нам есть куда, да, то есть мы постоянно перепроданы и хотим, так скажем, отдел наш коммерческий постоянно хочет дополнительной продукции. На сегодняшний день мы запустили расширение нашей текущей производственной площади, и через 1,5-2 года мы увеличимся, плюсанем еще порядка 200 тонн переработки молока в сутки в сыры. Да, то есть через 1,5-2 года мы будем перерабатывать 330 тонн молока в сыры. Ну и, соответственно, параллельно будем вести вот этот глобальный проект агропромышленной деревни.
Денис, скажи, пожалуйста, вот ты говорил, что 3-4 года на деревню, и сейчас вы расширяетесь. А можешь как-то озвучить объемы инвестиций, запланированные по этим проектам?
Слушай, ну, агропромдеревня, я озвучу пока там только производственные, да, планы по объему инвестирования в производство, ну, это 2-3 миллиарда, не меньше. Текущий проект по увеличению мощности, да, мы его сделаем, ну, в районе там единицы, это будет в районе миллиарда, мы вложимся.
И со скольки до скольки мы увеличиваемся?
По расширению? На 330 тонн. То есть сейчас 130, а будет плюс 200, 330 тонн будет через 2 года. Ну, полтора я так ставлю себе планку, потому что всегда надо стремиться сроки себе меньше ставить, иначе поставишь дольше и будешь еще дольше делать. Ну, 1.5-2 года, я уверен, запустимся.
Несмотря на то, что сейчас март, у нас все года в молочной отрасли непростые, поэтому пожелания коллегам на год всегда актуально.
Слушай, пожелания коллегам могу, ну, основное сказать... Наращивайте объемы переработки. Это касательно перерабатывающей сферы, потому что продавать продукцию и внутренний рынок наш ее поглотит, и внешний рынок имеет емкость. Не нужно этого там бояться. Перспективы экспорта абсолютно, я просто тотально в них уверен. Поэтому наращивать объем выпуска молока и его переработки в готовую продукцию, это вот то, что бы реально хотел пожелать не только там на этот год, но и в принципе на следующее там десятилетие. Мы можем конкурировать с мировыми лидерами, и мы можем их двигать. И я считаю, ну, для себя такую социальную, такую патриотическую задачу двигать конкурентов из недружественных стран в тех странах, которые нам дружественны, я считаю, ну, для себя это одной из такой целью социальной, моральной, да, какой назови. Поэтому вот к этому хотелось бы, хочу стремиться и подвигаю и советую другим в этом же направлении двигаться.
Здорово. Спасибо большое, Денис.
Да, спасибо.
Спасибо, коллеги, да.
Это был подкаст «Молочная планерка». Мы благодарим генерального спонсора второго сезона, компанию «Кизельман Рус». Слушайте нас там, где вам удобно. На всех платформах с подкастами и в YouTube. Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях и слушайте выпуски, которые вы пропустили.